эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о тотальном контроле, который, как и всемирная паутина, становится все шире и крепче, и о том, почему родители не доверяют своим детям, а государству – гражданам.
О том, станет ли российское общество более открытым, или слежка благодаря современным технологиям превратится в обычную практику, мы подробно поговорим чуть позже. Начнем же с родительского контроля. В московской студии старший научный сотрудник РАНХИКС, психолог Кирилл Хломов и тьютор, руководитель проекта Ray Academy Moscow Максим Буланов.
У меня вопрос вот к обоим собеседникам сразу. Вот действительно, интернет-пространство настолько опасно, да, стало вот для обычного подростка, я подчеркиваю обычного, да, а вот не того, кто склонен к каким-то сложным ситуациям, что его нельзя туда одного пускать, как вот ночью на улицу, да, только с родителями, чтобы он приглядел.
Во-первых, современные, если мы говорим о современных детях, то современные дети, в общем-то, с 2 или 3 лет находятся в интернете. И, соответственно, большая часть из них, соответственно, находится там без родительского контроля. Я имею в виду без тотального родительского контроля. Безусловно, какой-то частичный, я думаю, что присутствует. Говорить о том, что интернет – среда открытая, и поэтому опасности там могут быть. И ребенок может с ними встретиться. Не знаю, надо ли их перечислить.
Ну, может быть, чуть позже, да, Максим, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что здесь сложно не согласиться с Кириллом, да, что действительно виртуальный мир, хоть он и виртуальный, но он не лишен тех же самых опасностей или возможностей, которыми полнится и мир реальный. Да. Соответственно, мы в реальном мире учим ребят, как переходить дорогу, как общаться или не общаться с незнакомцами. И есть определенная система правил и воспитания, и поведения, как нужно существовать в интернете.
Но вот, тем не менее, существуют и продолжают появляться все новые способы родительского контроля над детьми, да, и вот и соцсети, и в том числе телефонные разговоры, и даже можно следить за тем, как ребенок отвечает на уроки, и вообще с кем он общается, не только куда идет. И, наверное, это немножко сложная история для современных детей, насколько они понимают вообще, как в этом существовать. Мы спросили у лицеистов, да, это лицей Высшей школы экономики, вот у девочек, как они расценивают вот такое повышенное внимание к себе, да, к своему общению, жизни в соцсетях, и вот что мы услышали.
Ну, родительский контроль – это вообще странная штука, потому что, мне кажется, если за детьми следят слишком, не знаю, сильно, и родители получают СМС, сообщения на почту, вообще на телефон, куда угодно, о том, пришел их ребенок в школу или нет, какие оценки он получил, то ребенка это пугает, и он хочет вырваться вот из этого контроля. И в какой-то момент, мне кажется, дети будут стараться специально прогуливать, специально нарушать эту дисциплину, потому что ребенок тоже хочет получать какую-то свободу. Вот, допустим, я помню, когда в 4 классе за нами следили очень жестко, и просто родители уведомляли обо всем, что мы делаем, как мы дышим, то у нас в какой-то момент перед выпускным мы просто все решили уйти из группы продленного дня. Это был такой бунт просто. И мне кажется, что все дети проходят такой этап бунта, особенно если слишком сильный контроль. Тем более там соцсети, интернет.
Некоторое время назад я услышала такую фразу. «Ребенок – это гость в твоем доме. Накорми, воспитай и отпусти». С «накорми» все более-менее просто, с «воспитай» сложнее, но тоже решимо. А вот все проблемы начинаются с «отпусти». Естественно, все родители пытаются контролировать так или иначе своих детей. И это недоверие отчасти оправдано. Но я не могу сказать, что это можно оправдать полностью. Когда-то они, дети, все равно вырастут. И эти недомолвки, эти подозрения, они могут стать серьезным барьером на пути к построению крепких отношений родителей-дети.
Кирилл, ну вот вопрос к вам как к психологу. Да, мы послушали мнение девочек. И, по сути, было два таких важных тезиса. Первый о том, что излишний контроль со стороны родителей приведет к тому, что дети сами захотят больше нарушать эти правила. И второй тезис был в том, что отношения между родителями и детьми из-за такого контроля испортятся.
Важен же не сам контроль, а важно, какие последствия для отношений по результатам контроля. И также важно, да, наверное, какие мотивы у родителей вызывают контроль, вызывает желание контролировать поведение ребенка в интернете. Если, соответственно, в ответ на... Если родитель просматривает страничку своего ребенка, если родитель замечает, соответственно, какие-то вещи, которые беспокоят его в ребенке, и если он после этого готов ребенка поддержать, пойти с ним на контакт и увидеть не... как это сказать, увидеть не животное, которое может сейчас совершить какой-то поступок, который надо наказать, остановить и пресечь, а, соответственно, увидеть человека, у которого есть какая-то потребность, которую он ищет способ как-то заявить о себе, удовлетворить. Это не так просто. Вот. То тогда в этом случае контроль будет скорее помощью и поддержкой, как инструмент, да, как контроль, как способ, как синоним слова «внимание».
Как раз Максим спрошу, да, потому что мне кажется, что поколение нынешних родителей, они тоже вполне себе вот в интернете живут, в соцсетях, да, может быть, там другой класс, но, наверное, они лучше понимают вот эти риски или не понимают. Вот скажите, вы общаетесь и с детьми, и с родителями как тьютор, да, вы понимаете обе точки зрения. Как вам кажется, они в одном пространстве существуют по одним законам, да, может быть, они не так уж боятся, как все, вот, нам кажется и кажется разработчикам?
Ну, мне кажется, что действительно здесь есть момент, что и родители, и дети, являясь пользователями одного и того же ресурса, да, там, например, дети, сидящие на Фейсбуке вместе с родителями и дружащие в Фейсбуке с родителями, да, они могут иметь много общего, да, в своем поведении в сети, да. С другой стороны, ребята в основном склонны к тому, чтобы быть вот этими в авангарде, да, им нравится скачивать новые приложения, им нравится тестировать и пробовать какие-то новые социальные сети, втягиваться в какие-то новые веяния, да, то, что называется, ловить хайпы и так далее. И родители, ввиду того, что они уже не так сильно интересуются этими новинками, они могут не поспевать. То есть даже уже сейчас те родители, чьи дети сейчас там учатся в 5-6 классе, да, это, по сути, там 30-летние, которые видели весь научный прогресс вот, и были его не только свидетелями, но и ровесниками, да, они уже не всегда успевают за этими новинками, да, вот все эти истории со Снэпчатом каким-нибудь, да, то есть я даже понял недавно, что я сам ни разу им как будто бы и не пользовался, да, но при этом дети постоянно там что-то про это тоже говорят, да, что там вот Snapchat. Я говорю, ну, не знаю, максимум, что я помню, это Counter-Strike, да, там, например, что я учился в школе, он был, и вы сейчас учитесь в школе, и он сейчас опять есть, да. То есть что-то не меняется, но в основном, конечно, родители не успевают воспользоваться теми же социальными сетями, что и дети. И тогда вот начинаются какие-то расхождения, и родители, может быть, пугаются того, что они не знают.
Угу, спасибо.
Ну вот, кстати, про Телеграм очень интересно, вот вы сказали. Телеграмом очень сильно пугают, и как раз говорят, что, да, когда правительство России пытается оправдать, почему так важно контролировать Телеграм, почему вы обязаны предоставить нам возможность читать Телеграм, потому что говорят, что там могут сидеть террористы, и они могут повлиять на ваших детей, завербовать их, и наркоторговцы могут продать им какие-то наркотики. Да, без ведома. Как вы думаете, насколько вообще вот это пространство для манипуляций в интернете, насколько оно представляет реальную опасность для детей?
Вот самое страшное, да, что может оттуда прийти, зацепить ребенка? Мы опять-таки говорим про детей обычных, нормальных, да, не склонных вот к каким-то таким рискованным.
Не преувеличивает ли эту опасность?
Я думаю, что действительно какой-то процент ситуации действительно есть. Я думаю, что он нет. Я сложно сказать про преувеличение, потому что я не встречался с оценкой. Я знаю реальные случаи, когда и какое-то количество подростков, которые благодаря современным технологиям оказались, ну, подвержены тем или другим рискам. В основном большая часть связана с недостаточной грамотностью, с недостаточной определенной подготовленностью к тому, как себя вести в интернете, кому предоставлять снимки и фотографии, кому предоставлять данные о самом себе. И, соответственно, я не думаю, что это как-то связано с площадками. Я, честно сказать, я недостаточно экспертен в этой области, но принципиальной разницы между разными соцсетями я не вижу, кроме той аудитории, которая их, соответственно, которая их заселяет. И, соответственно, так же, как и в том же ВКонтакте, соответственно, вполне подростки, и, насколько мы знаем, и было и распространение, соответственно, наркотиков, и было вовлечение в какую-то достаточно экстремальную деятельность, экстремистскую. И понятно, что это не то, что возможно, это не то, что возможно проконтролировать, потому что здесь работает, опять же, эффект, соответственно, как это сказать, эффект погружения на дно. Чем, соответственно, чем больше уровень контроля, тем будут более сложными способы выйти из этого контроля, и, соответственно, подростки будут их как-то находить.
То есть вместо того, чтобы больше регулировать соцсети, лучше каким-то образом обучать подростков правилам поведения, да, возможно, в школе, рассказывать, с кем делиться информацией, с кем не делиться.
Мне кажется, это важная деятельность, как раз просветительская, про то, с кем делиться информацией, какую информацию о себе можно выкладывать, и, соответственно, про то, как определить, кому можно доверять, не доверять. Для ребенка в целом компьютер и гаджет – это что-то безопасное, это что-то априори, это то, что доставляет удовольствие, это то, что доставляет радость, это то, что он пользуется, чем он пользуется ежедневно, то, что он кладет рядом с собой на подушку, и, как мы знаем, там по ряду исследований считает там тот же гаджет частью своего тела, и интернет, это то, что скорее является регулярно безопасной для него средой, возможно, сейчас более безопасной даже, чем школа. И, соответственно, в этом случае, для того, чтобы подросток мог различить и понять, где именно источник в этой там яркой, привлекающей, соблазняющей безопасной среде, нужно иметь некоторые знания.
Но тут есть еще такой момент, тоже были исследования, и говорили о том, что в соцсетях люди легче, быстрее друг другу доверяют, для молодых людей это норма, да, войти в контакт, даже встретиться в большей степени. Как вам кажется, Максим, да, они более доверчивые, может быть, потому что они не пуганные, да, с одной стороны, то есть у них нет опыта еще, наверное, уже бабушек, дедушек, да, которые вот понимали, что, наверное, вот надо не все вслух произносить и писать.
Здесь, мне кажется, надо какие-то конкретные примеры рассматривать. Почему так говорю? У меня есть подопечный, ему 12 лет, да, и мы обсуждали как раз с ним вот вопросы того, как он ведет себя вот в той же игре Counter-Strike, да, что это сетевая игра, где ты общаешься с непонятными людьми, да, если ты играешь по открытой сети. Он мальчик мне не сказал ничего о том, кто эти люди, с кем он играет, да, потому что он говорит, я с ними не знакомлюсь, потому что у нас есть конкретная задача выиграть в какой-то конкретной операции, да, соответственно, я должен так построить коммуникацию с человеком, чтобы достичь этой цели. Потом игра заканчивается, и, в принципе, мы больше не общаемся. И это другое умение коммуницировать. Да, это умение быстро наладить контакт с незнакомым человеком, достичь совместно какой-то цели. Да, и здесь уже, поскольку это игра, не остается пространства для чего-то деструктивного. Если же мы говорим о ситуациях, когда кто-то втянулся в какую-то игру в социальной сети, которая вот игра в реальности, да, вот эти челленджи, которые приводят ребят к порой очень грустным ситуациям, да, к трагическим историям, то, давайте будем откровенными, говорить, вините в этом только социальные сети, что они находятся в интернете и их надо контролировать. Нет, это уже последствия, да, соответственно, если мы хотим, чтобы не случалось ничего плохого в интернете, давайте уже говорить о том, почему оно происходит там, да, то есть это уже какая-то, если ребенок не находит конструктива в реальной жизни, да, то он будет искать какие-то другие области. То есть раньше шли во двор, тусовались где-нибудь на заброшках. Сейчас дети, кстати, тоже тусуются на заброшках. Да? Это никуда не уходит. Это значит, что в повседневности, либо в семье, либо в школе, не реализуются все их потребности. Либо потребность в безопасности, либо потребность там, в доверии, да, там, в самореализации. И ребята ищут это где-то еще.
У меня вопрос, Кирилл. А вообще надо ли родителям все знать о детях? Может быть, им это не очень полезно? Да? Потому что, может быть, есть какие-то вещи, которые, ну, дети фантазируют, придумывают, да, родитель, который вот пребывает все время вот на страже, он тут же начинает пугаться, нервничать, принимать меры. Вот, может быть, все-таки должно что-то оставаться вне вот поля знания родительского?
Я думаю, что это, во-первых, я думаю, что невозможно все знать о детях. Я думаю, что это физически на это будет не способно даже там такая гиперопекающая мать или гиперопекающий отец, соответственно, который будет ходить и всюду наблюдать за своим. Это невозможно физически. Потому что, слава богу, у нас есть воображение, у нас есть некое внутреннее пространство, у нас есть сны. Вот, поэтому об идее тотального пока техника не может обеспечить для нас такую возможность. Соответственно, с чем встречается человек, которого пытаются так полностью контролировать? Он встречается с, во-первых, с ощущением небезопасности мира и своей хрупкости. То есть он себя начинает переживать как в таком пространстве, в котором он не способен справиться сам, в котором он не способен опереться на самого себя, он будет ощущать себя все время немножко глупым, немножко неловким и, соответственно, а мир, ну, таким очень опасным.
Наносится психологическая травма человеку?
Ну, по сути, ну, запуганный человек легче контролируется. Вот, соответственно, по поводу, через что во многом следующая вещь, с которой столкнется человек, это с переживанием стыда. Ну, потому что, если, потому что одновременно его импульсы, его поступки, его чувства и переживания и отношения будут все время кем-то оцениваться третьим. И тогда при этой третьей оценке он будет переживать, ну, такой токсичный, тотальный стыд. Да, что если, что бы я ни сделал, меня всегда кто-то оценит и скажет, ну, соответственно, о том, что я делаю не так, что я делаю неправильно, как у меня, ну, что у меня не получилось. И это, на мой взгляд, близко к психологической травме.
А, кстати, Максим, а как бы вы посмотрели, если бы ваши родители, ваши какие-то, может быть, ну, не нынешние, а вот чуть раньше, может быть, да, вы уже все-таки еще молодой человек, да, а если бы вот там еще в школе, когда вы учились или студентом были, ваши родители бы смотрели, просматривали ваши соцсети, общение, личные?
Я очень благодарен родителям, что они проявляли минимум интереса к тому, что происходило, какие там книги читались там и прочее, потому что это действительно уже мой какой-то мир, да, и, в принципе, я отдавал себе отчет в том, что я читаю, что можно читать, то есть, если я читал какие-то книжки, которые можно назвать там неправильными, да, ну, то есть, я стыдился этого, ну, там, да, ну, знакомился с этими книгами, да, там, то есть, и ты формируешь тем самым важные, ну, происходят важные психологические моменты в этот раз.
После того, как вы взрослели, вот сейчас, допустим, да, вы остаетесь молодым человеком по-прежнему, а у вас изменилось отношение, если ваши родители будут по-прежнему за вами вот так вот следить? Ну, наблюдать, скажем так, уже не следить,
здесь
а наблюдать.
Здесь уже надо говорить о том, каковы наши отношения с родителями, да? То есть есть люди, которые поддерживают эти отношения, есть люди, которые не поддерживают эти отношения, да? Мы с родителями не общаемся в социальных сетях. Максимум, что у нас есть там, это WhatsApp, по которому мы обмениваемся какой-то информацией, и по-прежнему это звонки и офлайн-встреча. Единственный кто-то из моих родственников, кто у меня есть там на Фейсбуке в друзьях, это моя троюродная тетя.
Я, в свою очередь, думаю, что как раз тот эпизод, который я наблюдал, это когда в какой-то момент я завел бабушке, своей бабушке 88 лет, завел Фейсбук, да, и она добавила в друзья моего отца и дядю, вот, то в какой-то момент я так встретил их удивление.
Еще в 2014 году, когда не было вот этих историй, связанных с группами смерти и все остальное, было исследование. Я, конечно, не знаю, как они его проводили, потому что это группа ИСЭТ, и, наверное, это как раз среди родителей, которые, ну, владеют технологиями, да, интернет. И там, значит, спрашивали, следите ли вы за активностью своих детей в соцсетях, подростки от 13 до 14 лет. И ответили где-то 67%, что да, мы следим. Мы следим за детьми. То есть это 14-й год, это когда еще было более-менее, ну, нельзя сказать, что безопасно, но как-то вот так вот. Ну,
давайте отнесемся к 2004 году. Вот интересно посмотреть исследование 2004 года,
есть,
да?
А можно предположить, что это...
Когда не было социальных сетей, чем занимались родители.
Я, честно сказать, думаю, что, возможно, это косвенно говорит о повышении компьютерной грамотности у родителей.
А с другой стороны, может быть, я об отсутствии культуры информационной.
То есть вот эта тревожность растет, и ребенок лишается вот этого понятия приватности, хотя хотя в этом возрасте они как раз очень отделяются, мне кажется, от родителей. Они не хотят открывать все свои тайны. Они специально заводят какие-то свои вот такие вот тайные места. Причем они, может быть, даже безопасные, глупые, но просто, может быть, есть такая необходимость, Кирилл, вот, чтобы отделиться от родителей, надо иметь свою тайну.
Да, то, что это было показано и западными исследованиями, что да, для подросткового возраста характерно поиск отделения и обретение своей отдельной территории. Например, в Швеции, где строили подростковые детские площадки, они обнаружили, что в них находятся молодые люди и взрослые, или маленькие дети, а подростки находят себе сами отдельное место, где, соответственно, они были бы в своей отдельной зоне. Да. Опять же, соответственно, ну, из того, что мы видим в Москве, что подростки сами находят себе какую-то отдельную зону, либо вытесняя из нее взрослых, ну, например, как там, не знаю, из там, каких-нибудь ну, вот, пищевых сетей, ну, где можно бесплатно, где один раз. Или, соответственно, ну, каким-то образом, и опять же, соцсети, да, если посмотреть на количество подростков, которые пользуются ВКонтакте, да, достаточно большое сейчас аудитория это взрослеет, и они перекочевывают, если я правильно понимаю, в Перископ и в Телеграм.
Ну, вот здесь я могу тоже, ну, я чисто из опыта буду говорить, да, то есть даже когда я работал классным руководителем, да, я, ну, тоже должен был общаться с детьми, да, я изучал профили учащихся, но, по сути, например, так, ну, может быть, мне так повезло, и ребята такие подобрались, но у ребят достаточно очень скрытный образ жизни в сети. И вот мой опрос, который мы маленько провел в Фейсбуке, он тоже показал, что многие дети сегодня очень мало информации о себе оставляют в интернете. Нет настоящих фотографий, нет настоящих имен.
То есть они понимают, что кто-то старший брат, отец, не знаю, за ними
наблюдают. А как вы находили профили?
Мы создали группу, да, соответственно, некоторые ребята заводили свои настоящие профили, да, просто чтобы быть в этой группе и общаться там в виртуальном пространстве.
Просто да? Вот когда я знакомлюсь с молодыми ребятами 17-18 лет, и они со мной общаются, я замечаю, что у них странички с ненастоящими именами.
Ну, они добавляются
с никами,
ко мне в друзья.
И так далее. Может быть, они добавляются к вам в друзья со своей как бы странички для родителей
было,
и учителей,
и
а друг
было.
С другом общаются с
и
других
такое
страничек.
Было. Но в большинстве случаев ну, я тогда, когда я работал в школе, мне было 22, и, в принципе, ребятам не нужно было как-то скрываться от меня, да, и они добавлялись со своих настоящих аккаунтов, и я потом долго не мог понять, кто же мне в итоге пишет, потому что я не могу идентифицировать человека ни по имени, ни почему. И только по перепискам я вспоминал, это вот она, там, да, там, такая-то ученица.
Ну, это, наверное, такая характеристика возраста, что вот они так шифруются. Или
это характеристика возраста, и это же их обезопасивает. Ну, не знаю, вот Кирилл подтвердит, как психолог, но мы все-таки люди, мы животные, мы запрограммированы на самозащиту все-таки, да? И каким бы буйным там ни был подросток, он не будет буйствовать во вред себе самому, да? И лезть в места, куда не надо лезть, ну, ребята понимают. То есть ребята, которые тусуются в заброшках, прячутся от родителей, они понимают, что лифты, шахты — это опасно, да? Ну, то есть, что лазить там куда-то — это опасно, да, и они проверяют это все на прочность.
Я думаю, что действительно в тот момент, когда подросток, вот в чем Максима, может быть, дополню, в тот момент, когда подросток делает что-то, где что-то рискованное для себя, то в этот момент, когда подросток чрезмерно рискует, то это скорее в социальном смысле это крик о помощи подростка. То есть это его такой способ, ну, мы знаем, что те подростки, которые увлекались трейнсорфингом, соответственно, они показывали ролики, как они едут на крышах поездов своим родителям.
Да.
То есть понятно, что в этом случае их задача была, ну, посмотрите, заметьте меня, что я делаю. И, пожалуйста, соответственно, ну, отреагируйте как-то. Я думаю, что это вторая история, да, крайность, когда подросток совсем не чувствует к себе ни интереса, ни внимания. Да, то есть тогда это как бы вот, отказ от контроля не равно отказ от интереса.
Ну, вот. Ну, и здесь, наверное, можно еще говорить о том, что если человек чувствует, что ему не доверяют, да, он начинает тем самым оправдывать это недоверие, потому что, ну, личностно еще не до конца самоидентификация, наверное, произошла, да, у человека, что я не могу доказать вам, что я неплохой, просто потому что я еще не разобрался, а какой же в итоге сам я, да, а вы уже ко мне относитесь так, как будто бы я плохой. Я еще сам себя не знаю, да. Соответственно, человек начинает так и формироваться. Ну, то есть, чего мы ждем от человека, то мы и получаем от него.
И интернет, конечно, для этого предоставляет довольно большие возможности, но в том смысле, смысле, что поэкспериментировать со своей идентичностью, да, с тем, чтобы посмотреть, какой я, и, соответственно, что я могу, особенно в социальном плане, в плане общения с другими взрослыми, особенно там нравлюсь я, не нравлюсь, вот могу ли я...
Так много новых инструментов появляется в сети, да.
Ну, получается, лайки, что тогда вот эти вот функции и проекты вот родительского контроля, да, которые предлагаются родителям, ну, может быть, это, конечно, коммерческие такие истории, они вредят, потому что вот они в какой-то момент тут же сообщают родителям, родители начинают разбирательство, и ребенок уже не может дальше идти и дальше что-то пробовать.
Все то зависит от того, как вводится инструмент.
Он не пойдет в этот поход, чтобы не упасть вот как раз в ту самую яму, да, то есть его просто не пустят.
Вы можете конкретно как-то посоветовать родителям, что им делать? Вот вы тут сказали, вот это плохо, и оставлять, получается, на произвол судьбы тоже плохо. Что за срединный путь вы им предложите?
Срединный путь – это быть внимательным к своему ребенку. Увидеть, с одной стороны, какие у него реальные возможности и его реальные ресурсы, что он на самом деле может получить и сделать. И в то же время увидеть, когда он не справляется, и предложить ему помощь и какую-то возможность договориться с ним о контроле. Вот даже так я хочу сказать, потому что, допустим, я знаю ситуации, когда родитель говорит подростку: слушай, мне кажется, ты очень много времени проводишь в телефоне. Подросток может сказать: да, действительно, слушай, подвисаю и много чего сделать не могу. Давай.
И они так говорят.
И они так говорят. И говорят, что давай мы договоримся, что ты, например, будешь, поставим там какую-нибудь программу тебе на телефон, и ты будешь...
Которая помогает учитывать время, например.
В приложении.
Ну, смотрите, последний проект. Да, мы вас предупредим. Значит, нам сообщают разработчики, что если ребенок стал интересоваться оружием, наркотиком, самоубийствами, мы уже в одной программе как-то разбирали, да, что есть некие интересы, такое щупание, да, окружающего мира, в том числе вот связанное с такими суицидными историями и вообще с черными историями. Значит, пишет посты или комментарии экстремистской, националистической, фашистской и прочей направленности, вступил в группы с сомнительным или запрещенным контентом. Ну вот тоже, как же он узнает, запрещен или сомнительно, если он туда даже не посмотрит. А также, если у ребенка в друзьях появились сомнительные взрослые люди, то тоже оценочные эти вещи, да. И с ребенком надо поговорить о сексе. Тоже об этом скажут родители. Значит, как-то это вот, мне кажется, приватность нарушается просто вот по всем парам.
Что почувствует ребенок, например, да, если он зашел
на какой-то сайт порнографии, если это еще все тайно делается,
не зная о том, что за ним следят, а потом мама к нему подходит и говорит: значит так, ты вчера заходил на порносайт, нам с тобой нужно поговорить о сексе.
Давай судим. Мне
кажется, наконец-то произошел этот день сделать. Он настал.
Я бы правда предложил, не знаю, в качестве... Ну, тут, мне кажется, ужасным является что такое вот в данном случае это, то есть, что такое в данном случае это программа? Это сигнализация. В самой сигнализации самой по себе ничего особенного нет. Толкнули машину, и она заорала. Вот, или там кто-то там не знаю.
Родители же, они вот заорут, они предупреждают, что следите за своими детьми, не смотрите, они покрасили волосы в другой цвет, это значит что-то с ними происходит.
Современные дети, вот я недавно побывал в школе, ты заходишь в школу, родителям приходит смс, ребенок зашел, приложил карточку, ребенок сидит на уроке, там есть видеокамера, можно посмотреть, что он делает.
Электронные,
родители могут в интернете посмотреть.
Я тебе скажу, родители, которые лишены этих сервисов, например, в Германии, да, они вынуждены звонить своему ребенку по телефону и спрашивать, ты дошел или не дошел, и нервничать, если там что-то произошло с телефоном, и они не могут это сделать.
О, как в двух концах.
Тут такая вот сложная история, но с другой стороны,
Просто мир, простите, тоже так строится. Да? Люди, которые ходят на работу, в офисы и прочее, тоже находятся под постоянным наблюдением видеокамер, делают чекины на работе по магнитным ключам. Да? А если копать дальше, то наши карточки на метро – это чип, наши телефоны – это чип. И, в принципе, как тут была история, одна дама попросила одно приложение для знакомств распечатать всю историю, всю информацию, какая была у этого приложения на нее, получила талмуд на 800 листов. Печатных. Вот все, да, то есть что компании собирают такую информацию о нас, о транзакциях, о том, о сём. С одной стороны, безусловно, это нас упрощает нам жизнь, да, там помогает продавать, там новые формы рекламы. Тот факт, что теперь государство на это обращает внимание, да, и предлагает давайте это контролировать как-то еще,
Как раз вот примерно такой вопрос мы задали девочкам из лицея при Высшей школе экономики. Давайте вот сейчас послушаем, что они нам сказали.
Мне кажется, в один момент случится какое-то событие, которое потрясет не только конкретно одну страну, один город, один штат, но и всю планету, и тогда люди должны будут понять, что либо мы жертвуем своими личными данными ради глобальной безопасности, либо это все так и будет продолжаться.
Мне кажется, что когда государство хочет знать все о людях, то есть проверяет их переписки, их социальные сети, это уже даже не паранойя, а какой-то полнейший бред. Люди должны иметь какое-то личное пространство. И социальные сети — это то, где они общаются, находят свои интересы. Почему они должны обо всем рассказывать государству? Ничего нового, мне кажется, и какой-то информации, которую государство не может достать из реальной жизни, не из социальных сетей, они не получат там. А многим людям будет неприятно, если узнают о каких-то их секретах или интересах, которые они, может, скрывают в общении с другими людьми. Ну, вмешиваться в частную жизнь, в личное пространство людей в социальных сетях не подобает государству.
Контроль за социальными сетями людей. А следующий шаг — на везде висят телекраны, мысли преступления. Так, да. Я считаю, что сочетание личной жизни упор делается на личную. Каждый человек имеет право на какие-то свои секреты, на свои, возможно, не совсем честные, но мысли. И попытка контролировать это, ну, это прямой шаг к роману 1984.
Ну, вот так вот отвечали, да, лицеисты, и, в общем-то, такое здравое суждение, мне кажется.
Я как раз хотел сказать, игра, давайте, может быть, сразу просто изобретем лекарство, убивающее эмоции, как было в другом антиутопичном фильме, там, да. Мы все живем так, как мы живем, да, и говорить о том, что человек в чем-то провинился, даже если он не провинился, ну... Да, вот эти мысли преступления, да, это что-то из порядка паранойи, действительно. Вот это слово мне тоже понравилось в сюжете.
Чувствую некоторую растерянность, потому что, с одной стороны, мы действительно все дальше идем к тому, что, вот как Максим правильно говорил, что мы находимся в мире такого действительно тотального контроля, соответственно. И причем, мне кажется, гораздо более эффективно, чем государство. Это делают действительно бизнес-корпорации, вот, для которых, соответственно, накопленные данные о нас, это их бизнес-интерес, и, соответственно, знать, когда вам предложить новую машину, знать, как расположить товары, вот, насколько я знаю, такие были в Соединенных Штатах, ну, как это сказать, когда вы заходите в большой молл, то как для вас проложить маршрут, в зависимости от того, что вы обычно покупаете.
Кирилл, ну, значит ли это, что вот дети, подрастающее поколение, которое вот вырастет вот в этом всем, да, вот с привычкой к тому, что ты всегда прозрачен и открыт, оно спокойно будет относиться к тому, что государство также вот на него смотрит, на всю его историю, да, что все его вот действия, все его мысли, и в том числе, там, я не знаю, пожелания, они вот известны вот сразу, да, может быть, это такая открытость. Или наоборот, это вот путь к конспирологии такой.
Я думаю, что, если честно, я думаю, что это скорее путь к конспирологии. Из того, что я знаю, что у ряда коллег, которые по долгу своей службы находятся, ну, как это сказать, они занимают такие позиции, в которых они находятся под наблюдением их социальные сети, то для своей, как это сказать, для своей персональной жизни они заводят анонимные аккаунты, куда добавляют таких же анонимных, соответственно, друзей и коллег. Ну, то есть, когда ты знакомишься с человеком, он дает тебе профиль в Facebook, но это просто его визитная карточка. Там несколько ссылок на ту и лайков той корпорации, в которой он работает, то есть демонстрация себя таким, да, как это сказать, благополучным, порядочным гражданином и сотрудником. Да, такой профиль, правильный профиль в социальных сетях, хорошо заполненный, поддержанный. А если вы хотите узнать человека по-настоящему, да, вы с ним знакомитесь, и, может быть, он вам дает другую страничку, которая называется там с какими-то цифрами, буквами, и тогда вы узнаете, а какой на самом деле он музыку слушает.
Философски вы считаете? знаете, да, а мне кажется, да, что это просто вот набор абсолютно новых каких-то навыков, которые вот действительно будут работать. Да? То есть умение общаться с людьми незнакомыми близко, но коротко. Ну, то есть вот сюда...
Эффективно.
Эффективно, но коротко. Потом, значит, умение существовать в разных ипостасях, значит... через тексты. Угу. Отсутствие, может быть, каких-то визуальных таких, ну, человеческих. Вы вспоминали про то, что все-таки мы, да, вид какой-то естественный, да, то есть когда люди реагируют на интонацию, на лицо, на голос, да, это совершенно уходит.
Почему сегодня очень популярны аудиосообщения, да, что ребята в чатах, например, не всегда пишут, они часто записывают голосовые сообщения. Ну, кстати, это отмечают тоже очень многие родители. И вот эта популярность визуального взаимодействия, да, там те же перископы. Почему в каждой социальной сети появилась лайв-трансляция?
Потому что через тебя 24 часа
исчезает. Да, это уже следующее, да. А в первую очередь это визуальная картинка. Угу. Тебя видно, видно все твои эмоции. И видно, и слышно, что ты говоришь. Да? И этот тренд, поддержанный всеми социальными сетями, показывает, что все-таки мы еще не ушли от этой нашей естественной натуры.
Ну, может быть, да, это последний такой шаг, может быть, назад, а потом...
Ну, вот Оксана Мороз, культуролог, как раз из Шанинки, да, она читала недавно лекцию про татуировки, да, и говорит, знаете, мне кажется, что вот популярность татуировок сегодня, это один из первых таких шагов к тому, что человечество готовится к вживлению каких-то кибернетических частей в себя, да, соответственно, мне кажется, что вот тот факт, что происходит, который происходит с социальными сетями, мы должны действительно к этому тоже, это как подготовка к чему-то, да, к какому-то новому шагу нашего развития. И здесь, безусловно, система образования должна отвечать. Да? И сейчас появляются проекты, и вот мы как раз работаем над таким, где можно обучать людей этим навыкам, да, навыкам такой коммуникации, навыкам самопозиционирования в сети. И не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения эффективности. Да? Как-то были на эфире, на радио, и звонили девочка 9 лет, тема была, чем ты занимаешься в интернете, когда родителей нет рядом, да? И, знаете, девочка из Южно-Сахалинска, 9 лет, она говорит, вот мне мама сказала, если, когда мне исполнится 9, я могу завести канал на YouTube. Девочка завела канал на YouTube, я говорю, а родители как это смотрят, как они к этому относятся? Она говорит, ну, мы договорились с мамой, что она будет смотреть мои ролики, когда меня рядом нет.
YouTube, кстати, не разрешает с 9 лет, он с 13.
Ну, в общем, может быть, она не на YouTube, а может где-то еще. Это
я думаю,
за что купил, за то продаю.
Поставить дату рождения, соответственно.
Почему философский-то вопрос? Да? Потому что, ну, социальные сети, они просто визуализируют наши отношения. Да? То, как мы общаемся друг с другом в реальной жизни, каково наши отношения, да, друг к другу. То есть, если мы в реальной жизни интересны друг другу, и у нас здоровые отношения выстраиваются, то у нас, в принципе, нормальные коммуникации в сети. Если что-то не так, да, в социальных сетях это тут же видно, да, как люди там, это не потому, что там новые алгоритмы, какие-то обработки информации в социальных сетях, ну, я просто тебя не лайкаю, все. Да, например. То же самое.
Это очень ясный сигнал, потому что сердишься, обижен.
Да, то есть что-то не происходит, а ты меня не перестал лайкать, это что-то мне тебе перестали показывать, что ли? Я говорю, нет, я просто не лайкаю, и все. И в детско-родительское отношение то же самое. То есть это очень яркая лакмусовая бумажка того, что происходит. Если ребенок как-то не так себя ведет в сети, как, кстати, написала одна из родительниц, она говорит, если там что-то не то происходит в сети, не надо туда смотреть. Это уже проявление того, что что-то не так в реальной жизни. Да, и это звоночек, сигнализация.
На этой тревожной ноте мы закончим первую часть нашей программы. Более подробно о приватности в сети, с юридической точки зрения в том числе, мы поговорим в следующей части нашей программы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о том, может ли контроль за подрастающим поколением привести к тому, что, повзрослев, молодые люди станут считать слежку за собой естественным делом И сохранятся ли границы приватности вообще?
В московской студии руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дробинян. И вот мой вопрос такой следующий. Дети лишены конституционных прав, которые вот есть у взрослых, да, когда нельзя прослушивать телефонные разговоры, а нам вот предлагают следить за детьми все время.
Приватность, да, несомненная, которая является таким базовым, фундаментальным правом человека, оно может реализоваться ребенком не с самого рождения, да, потому что он не осознает вообще последствия тех или иных действий. И, я думаю, юридически важно понимать, что вместе с приобретением полной дееспособности, да, 18 лет правоспособности, то возникает и право на приватность, которую ребенок уже может самостоятельно охранять. До достижения 18 лет, я думаю, справедливо, что приватность ребенка ограничена, но только в отношениях с собственными родителями, когда родители могут контролировать жизнь ребенка, его поведенческие какие-то особенности, но при этом приватность все равно должна сохраняться в отношении преподавателей, одноклассников и третьих лиц, которые хотят получить доступ к персональным данным детей.
То есть ребенок беззащитен перед родителями, и, соответственно, вот та тревожность, которая существует в обществе, да, мы знаем, что группы смерти, которые вот очень много было сказано некоторое время назад, терроризм опять-таки.
И слеза ребенка, конечно, так мы называем первый закон, закон о защите детей, да, который в 2012 году был принят. По сути, это точка начала отсчета веб-цензуры в российской сети. И вот слеза ребенка показала, что закон действует уже 1 ноября, кстати, будет 5 лет, юбилей такой, да, маленький закон о защите детей в интернете. И практика показала, что результат это плачевные, то есть количество суицидов не уменьшается, потребление наркотиков увеличивается, при этом сайты блокируются, как мы знаем, тысячами, десятками тысяч, и вместо реальной борьбы госорганы продолжают делать вид, что действительно со злом в интернете как-то вообще борется государственная машина.
А реально ли вообще бороться с этим злом в интернете? И потому что, ну, насколько я понимаю, государство больше занимается какими-то действиями в своих интересах, да, прикрываясь таким образом детьми. А есть ли вот реальная возможность каким-то образом действительно ограничить детей? Или это вообще в принципе невозможно?
Это возможно. И, естественно, мы говорим о том, что проблема плохого контента для детей – это не проблема, на самом деле, государства. И государство, мое личное убеждение, как либертарианца, что оно абсолютно не должно вмешиваться в сферу воспитания детей. Есть правила саморегуляции. Да? Мы прекрасно понимаем, что многие площадки вроде Гугла, ВКонтакте, конечно, менее социально ответственные, но Facebook удаляет любую фотографию эротического содержания, не говоря уже там о порнографии. И все прекрасно понимают, что ВКонтакте совершенно другая история. И здесь должен быть какой-то диалог, наверное, между обществом и бизнесом, да, для ответственности, чтобы вредный контент не распространялся. Ну и, конечно, есть механизмы так называемого родительского контроля, да, это применение частных фильтров на устройство ребенка, на домашний интернет, которые родители должны сами принять это решение, что вот они таким способом хотят ограничить ребенка от плохого контента.
То есть эти фильтры, они действительно действенны, потому что, ну, насколько мне представляется, практически любое ограничение в интернете можно обойти, и часто буквально в несколько кликов. А дети обычно это умеют, и умеют хорошо, или, по крайней мере, быстро учатся.
Это да. Ну и плюс надо не забывать, что самым эффективным, наверное, является, да, это самостоятельно отслеживать социальную жизнь своего ребенка. Можно подружиться с ним, и вы будете прекрасно видеть, в каких группах он состоит, какую музыку он слушает, какое видео смотрит. И это, наверное, самый лучший контроль. Потому что так вам жизнь вашего ребенка становится видна не только в офлайн-пространстве, а и в онлайне, где он чувствует себя совершенно по-другому.
Вот что касается личных данных, мы переходим уже, иначе, не только к детям, но и к молодым людям, да, к поколению, которое вот растет. А как они могут использоваться? Да? Потому что некоторое время назад был такой скандал по поводу личных данных школьников, которые оказывались, ну, во всяком случае, при желании, значит, доступными. И, ну, а что в этом такого, собственно говоря? Вот как это можно использовать?
Вы знаете, данные? Мне кажется, что вот для меня большая боль, что на самом деле проблема приватности, она не так актуальна для российского общества. И никто не обращает вообще на право на privacy. И нам постоянно приходится бороться с аргументом, что мне нечего скрывать. Абсолютно каждому человеку есть что скрывать. Это медицинская тайна, это адвокатская тайна, банковская тайна, тайна религии. Еще огромное количество тайн, которые охраняются законом, в принципе. И, несомненно, вообще сегодня мы видим какую-то недооценку людям того, что они дают сервисы. Многие не понимают, что они пользуются бесплатно WhatsApp, но при этом отдают самое дорогое, что у них есть. Да, это цифровое золото, которое называется персональные данные. И не только персональные данные. Сегодня есть такое еще понятие Big Data, которое, собственно, включает в себя обезличенные данные, но которые очень много могут сказать о предпочтениях человека, о его геолокациях, куда он ходит, как он развлекается. Естественно, это все продается на рекламных и маркетинговых рынках.
Что касается Big Data, буквально несколько месяцев назад я читал в интернете статью о случае, который произошел в Америке. Один из магазинов прислал СМС отцу девушки, где предложил, поздравил с беременностью и предложил купить товары для детей. Причем отец не знал о том, что девушка беременна. Магазин просто проанализировал изменившиеся ее предпочтения в еде, в покупках, и на основе вот такого Big Data сделал вывод, что девушка беременна.
Но люди-то, которые все время существуют в интернете, они привыкают к тому, что им предлагаются вот какие-то там вещи, продукты, там то, что они смотрели. Даже если ты вот, мы знаем, да, случай, что когда даже не только в интернете человек ищет какой-то продукт, и потом он начинает ему выпадать в качестве рекламы, а просто так бывает, что еще человек зашел в магазин, а потом ему считывают, да, вот там как бы говорят, что это возможно по поводу лица, и сейчас же в Москве тоже вот есть история, когда установить там какое-то количество камер, которые могут тоже по лицу считывать, значит, вот при желании.
И нам обещают, что и нам обещают, что это будет только в отношении лиц, которые находятся в розыске.
Мы знаем, что операторы вот хранить там 3 года вот эти вот телефонные переговоры вынуждены. Да, вот с Телеграмом это целая история. А вот эта вот вся цепочка, которая сейчас вот так вот она, ну, вот вся так окутывает общество российское, да, может быть, она так приучит, я не знаю, как вы думаете, вот к закону, к порядку, или, может быть, к каким-то, там, не знаю, вот к послушанию, может быть, да, вот к такому, или наоборот, к депрессии приведет. Потому что вот поколение-то еще не пуганное, так сказать. Вот этого
тот
еще не было.
Тот тренд, который сейчас мы видим, да, он очевидно говорит, что Россия приближается к азиатскому пути, когда людей лишают, да, права на приватность, права на свободу самовыражения, и вместо этого ему подпихивают дешевые товары и услуги, которые он может потреблять, да, на онлайн-сервисах, которые полностью подконтрольны определенной идеологии, да, и определенной модели. И, естественно, нам бы хотелось, чтобы этого не произошло, чтобы то жесткое регулирование, которое мы сейчас видим, оно перешло в более позитивное регулирование, которое могло бы дать почву для рождения новых IT-проектов, цифровых проектов, которые бы находились в России. Сама же проблема защиты персональных данных стоит очень остро, потому что, по моему мнению, Роскомнадзор вместо защиты персональных данных делает вид, что эти данные исчезают. Я вот приведу пример. Большая база данных утекла из ФСКН в отношении ВИЧ-инфицированных. Был большой скандал. Несколько там десятков и сотен тысяч имен. В отношении каждого имени были графы вроде вора, болен СПИДом, наркоман. И эта база данных продавалась где-то на Савеловском рынке. И в онлайне. Роскомнадзор блокирует сайт, да, подают иск о блокировке сайта, и на этом, казалось бы, госорганы считают, что все действия по защите этих граждан совершены. Но мы же прекрасно понимаем, что от блокировки сайта никуда не делся, что любой дурак при помощи с VPN там же его найдет, либо найдет на другом каком-то форуме. И здесь мы наблюдаем, что не хватает вообще в самом государственном аппарате понимания, что персональные данные надо защищать. И это именно то, то, что мы должны требовать, да, соблюдения закона и распоряжения нашими персданными самостоятельно. И вот еще один момент я напомню, да, очень важный. Это закон о локализации персональных данных, по которому заблокировали уже LinkedIn. И когда он несколько лет назад был принят, произошла очень важная штука. У человека, по сути, забрали право распоряжения своими персональными данными и сказали, что нет, все сервера, которые собирают персданные россиян, должны находиться в России. И даже если вы хотите распорядиться и предоставить индийской компании свои персданные, да, или американской, по сути, вас этого права лишили, если компания этого не делает. И это очень важный момент, который характеризует, как государство относится к персданным. Оно считает, что и такие идеи уже есть, что персданные надо и бигдату национализировать, и само государство должно управлять данными своих подданных.
Вы сказали очень интересную вещь о том, что люди не понимают ценность своих персональных данных и назвали их, да, по сути, золотом. Как вы думаете, откуда берется вот это непонимание? Оно специально как-то культивируется, вот сервисы специально пытаются не дать людям понять, насколько ценны их данные, насколько высоко они стоят? Или это просто какой-то недостаток человеческой психологии?
Я вижу действительно тех, которые постоянно твердят, что нечего прятаться, мы за всеми следим, и мы про вас и так все знаем. Есть и те, которые приводят аргументы, ну, какая может быть приватность в эпоху социальных сетей, когда мы сами все про себя открываем, и что человек, наоборот, да, сейчас стремится к индивидуализации, а не к анонимности. Но мне кажется, все эти аргументы, они не выдерживают критики, потому что и всегда есть границы. И важно, что мы сами определяем, что мы даем широкой публике в Фейсбуке или в Твиттере, а то, что мы оставляем закрытым. И в этом плане, естественно, важно предпринимать какие-то правильные правовые шаги. Вот, например, проблема, с которой столкнулись в Америке с дронами, да, или в Европе, во многих странах уже принимаются законы, которые запрещают дронам, да, соответственно, находиться на частных территориях, потому что это нарушает право на приватность. У нас таких законов нет, и пока ими даже и не пахнет.
У нас, например, уже не запустить дрона возле Кремля.
Ну, Кремль, ну, это особая территория, это, да, там вы ничего понятно. Не запустите.
Саркис, а как вам кажется, это желание вот иметь действительно контроль буквально над всеми, да, над всем и каждым государством, или это такое нагнетание, не знаю, вот общего такого, ну, не психоза, да, но понимание того, что над тобой старший брат все время над тобой вот стоит и смотрит. Вот,
движемся мы к антиутопии.
То есть тут получается, да, вот такой переворот, да, в советские времена только выросли поколения, которые, ну, вот не помню, да, вот этой оглядки все время, что вот кто-то там, значит, пуговицы пишет диктофон, и как вот эта вот история, она вот в таком виде возвращается. Как вам кажется, это специально делается, может быть, действительно так, ну, чтобы общество понимало, да, все-таки в каком месте оно живет, или это просто такая не очень хорошая компетенция органов, которые этим занимаются?
Я думаю, мне не надо вам напоминать, что мы довольно-таки молодое вообще общество, и мы из социализма сразу шагнули, да, в другое общество, и тут возникло информационное общество, к которому мы не готовы. И право на приватность, оно, несомненно, более ценно в западных обществах, где всегда была частная собственность, всегда охранялись права не только там, да, на какие-то там замки и движимые вещи, но и право на имя, право на использование данных. Мы же пока очень молоды в этом. Я думаю, что это основная, наверное, причина. Люди пока не привыкли ценить эти данные. Эту культуру надо повышать, ее надо преподавать, в том числе и детям, и заниматься, я думаю, скорее этим. Учить детей, как им распоряжаться собственными данными, как не стать жертвой фишинга и мошенничества, как выстоять, да, в кибербуллинге. Это совершенно новые явления, в которых мы видим, государство ничего не понимает, и детям приходится учиться самим на каких-то форумах, потому что мне неизвестны какие-то курсы, куда бы родители могли отдать ребенка или сами пойти, чтобы научиться сетевой гигиене, безопасности собственных данных.
Да, спасибо, Саркис. Ну что, я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о том, как тотальный контроль может повлиять на будущее поколение как в социальном отношении, так и в психологическом.
Это была программа «Рожденные после СССР». Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».